Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Это очередная программа из цикла «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы будем обсуждать... Вернее, мы продолжаем обсуждать уже события весны 45-го года, апрель-май. И в череде этих событий не может оставаться незамеченным одно, как мне кажется, очень интересное и мало вообще-то известное. Мало известное в подробностях. Оно известное как факт, но мало известное в подробностях, еще раз повторю. Речь пойдет у нас сегодня о Пражском восстании. О Пражском восстании мая 45-го года. Давайте я сначала тогда представлю нашего гостя, а потом мы уже все другие вводные слова будем говорить. Это Кирилл Александров, историк, не первый раз у нас на программе, особый специалист, особый интерес его такой специальный, профессиональный. Это Власовское движение, да и сам генерал Власов, естественно. И вот... Во-первых, здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Виталий.
Очень рады вас видеть. И когда я говорил о специализации моего сегодняшнего гостя, я говорил не случайно, поскольку вот именно участие некоторых частей РОА в Пражском восстании, это вот та вот... часть, что ли, этого события, которое, в общем, до сих пор, как мне кажется, до конца, в общем, в широком историческом сознании нашего народа, наших людей, не прояснено. Вот мы сегодня попробуем это прояснить, еще раз повторю, с Кириллом Александровым. Ну, во-первых, любой человек, который сейчас приедет в Прагу и захочет почтить память советских солдат, которые участвовали в освобождении Праги, безусловно, обратит внимание, что на Ольшанском кладбище, где похоронена основная масса наших солдат, даты их гибели, да, их смерти идут после 9 мая.
Дело в том, что...
10, 11, 12, вплоть до, по-моему, 20-х чисел.
Там, по-моему, даже есть могилы, датированные июлем и августом 1945 года.
Да. Но это уже единичные.
Вообще это связано с тем, что на Ольшанском кладбище преимущественно похоронены советские военнослужащие, которые умерли в размещенных в Праге госпиталях.
Уже после
окончания войны.
Самих боевых действий.
После боевых действий, да. Я думаю, что сейчас искать ответ на вопросы и вот задаваться вопросом в начале нашей программы «Кто освободил Прагу», это не совсем правильно, потому что выводы должны идти после описания событий. Поэтому давайте
мы, конечно,
посмотрим, как развивались
безусловно.
События.
Поэтому я и хотел как раз вам задать этот вопрос, собственно говоря, почему так произошло, как к этому пришли, да, с чего вообще все начиналось, где находились власовские войска в тот момент. Я так понимаю, что они бродили по Европе, да, достаточно разрозненно, и искали, где приткнуться как бы вот в этой новой ситуации, создававшейся.
Вы знаете, Виталий Наумович, я думаю, что тут даже нужно не с власовских войск начинать, да, если так их называть, а вообще вот с общей ситуации в Праге, что в Праге происходило в конце апреля, в начале мая.
Давайте.
Вот, потому что власовцы, или, если быть точно, первая дивизия, войск Комитета освобождения народов России, она появляется во второй части этой драмы на сцене. А ситуация складывалась так. Дело в том, что восстание в Праге на протяжении второй половины апреля 1945 года готовило несколько подпольных групп. Причем даже полный перечень тех, кто готовил это восстание, представителей сил сопротивления, еще не ясен. Ну, традиционно, конечно, в первую очередь в советской историографии было, вспоминаю, Чешский национальный совет, который возглавлял профессор Альберт Пражек. Но дело в том, что он сам не был коммунистом, но из 12 членов Чешского национального совета 8 это были члены коммунистической партии. Проблема в том, что совет никакого отношения к подготовке восстания, к технической акции не имел. он выполнял исключительно представительские функции, а вообще вел себя достаточно пассивно. И вот один из лидеров...
Извините, Кирилл, представительские функции перед кем?
Перед, так сказать, в первую очередь, конечно, перед, перед Советским... Нет, не перед Западом, а перед Советским Союзом, в первую очередь. Дело в том, что ведь подполье активного сопротивления, резистанса, да, если такое слово использовать, в Чехословакии, в Чехии, во всяком случае, во время войны не было. Это был такой надежный промышленный тыл Рейха. И вот Пражек, Смырковский и другие члены ЧНС, они рассчитывали на то, что восстание начнется стихийно в Праге, и тогда Совет это восстание возглавит, то есть он возьмет на себя политическую ответственность и, соответственно, политическое руководство. Правда, в этом Чешском национальном совете была так называемая военная комиссия, которую возглавлял такой капитан Яромир Ніханський, его подпольный псевдоним Иржа был. Он был заброшен из Великобритании именно для того, чтобы специально оказывать военную помощь вот гражданским членам Чешского национального совета. Главная роль, по всей видимости, ну, может быть, одна из главных ролей в технической подготовке восстания принадлежала группе бывших чешских офицеров. Она называлась, эта группа, подпольная комендатура «Барташ». «Барташ» – это был псевдоним начальника штаба этой комендатуры, подполковника генерального штаба Чехословацкой армии Франтишика Бюргера. А формальным руководителем «Барташа» всей комендатуры считался генерал Карл Кутлвашер. И вот Кутлвашер и Бюргер, они были, в общем-то, главными фактически руководителями, лидерами, которые занимались технической стороной акции. Они, значит, разрабатывали план восстания, объекты атаки, они подсчитывали активные штыки, назовем их условно так, потому что ударные силы восстания по замыслу Бюргера должны были стать подпольные группы офицеров чехословацкой армии, финансовая пограничная стража, пражская полиция, в которой служили преимущественно чехи, те люди, которые были минимально вооружены стрелковым оружием.
Кирилл, извините, я вас здесь перебью вот с каким вопросом. А, собственно говоря, почему та или иная группировка, которая там брала на себя организационные, военные, политические функции, вообще считала, что этого восстания будет?
Совершенно верно. Дело в том, что...
Потому что вы же сами сказали, что, в общем-то, чешское население не сильно страдало от немецкой оккупации.
Тут проблема-то как раз еще заключалась в том, что все это происходило в последние даже не месяцы, а в последние недели войны.
То есть, и просто, чтобы перейти на сторону победителей.
Я думаю, что это была попытка политической самореабилитации в глазах союзников. Причем Чешский национальный совет хотел, как я сказал, так сказать, да, реабилитироваться в глазах Советского Союза, а, видимо, комендатуру «Барташ» в первую очередь перед западными союзниками. Никакой, как бы, связь между Чешским национальным советом и «Барташем» была номинальная. Посредником между этими двумя группировками был, вот упомянутый мной, Яромир Ніханський. Но ни Кутлвашер, ни Бюргер не были коммунистами. Коммунистам не сочувствовали. Вероятно, они рассчитывали на то, что им удастся поднять восстание в Праге, и город займут войска Третьей американской армии, которые сформируют новое правительство. Конечно, сами чешские историки, они еще дискутируют о том, каковы были цели, мотивы той или иной группировки. И вот тут есть две интриги, которые на всю эту ситуацию накладываются. Интрига первая. Во-первых, имперский министр по делам протектората Богемии и Моравии, эсэсобер группенфюрер Карл Герман Франк, он хотел сформировать новое чешское правительство из правых политиков, даже вот такого генерала Владимира Клецанду он хотел туда включить, и как бы это правительство передать американцам, чтобы Чехия тоже стала, уже имела правительство, сформированное из правых кругов чешского политического электората, чешской политической элиты с участием вот даже немцев каких-то. Это был его расчет. Но была, наконец, самая интересная интрига, вообще никому неизвестная. Дело в том, что комендант Праги, немецкий комендант Праги, генерал пехоты Рудольф Туссен, он вел тайные переговоры с представителями чехословацкого сопротивления, чешского сопротивления, с правым крылом его, о том, чтобы никакого восстания в Праге не было.
Вот с этим несоветским комитетом. Не,
даже, я думаю, что...
Не просоветским.
То есть, понятно, что он контактировал с кем-то из «Барташа», но вот с кем... там фамилия этого человека сейчас устанавливается. С конца марта 1945 года он вел эти переговоры через каких-то посредников. И, в общем, его предложения были таковы. Город будет сдан чехам без разрушения, без жертв, как только через город пройдут все отступающие немцы, которые будут уходить в Чехию, в Южную, для того, чтобы сдаться американцам. Угу. Вот, то есть в будущую американскую оккупационную зону вывезены раненые, потому что в Праге было несколько десятков тысяч, 18 госпиталей, несколько десятков тысяч раненых, больных отпускников.
Кстати говоря, не только в Праге, вообще в Чехии.
В Чехии, да. И немецкое гражданское население будет из Праги эвакуировано. И таким образом, в общем, надо сказать, что Туссен в этой своей переговорной деятельности, он изрядно преуспел. Проблема была в чем, что поскольку группировок было много, те люди, которые Туссену давали какие-то гарантии или проявляли к этому интерес, они не могли ничего гарантировать от имени всего сопротивления, потому что не было единого руководящего центра. Ну и тут, наконец, нужно еще сказать, да, что совершенно отдельная позиция, например, была у там, эсэсовского руководства, командующего войсками СС в протекторате. Об этом, может быть, я чуть позже скажу. Ну и вот на что мне еще хочется обратить внимание. Вот советские историки и даже постсоветские, очень многие в 90-е годы, они утверждали, что в Праге были какие-то крупные силы немецкого гарнизона. Это легенда. Те силы, они сейчас достаточно все установлены и известны, они были, в общем, достаточно разрознены, и общая численность войск, которые были непосредственно в Праге размещены, это не более 9-10 тысяч человек. И плюс еще около 5 тысяч человек за пределами Праги, так называемые вне пражские части. Если говорить о конкретике, в эту цифру не входят там служащие гестапо, может быть, отчасти фолькштурма, вообще плохо вооруженного. Но если говорить о конкретике, то пражский гарнизон, собственно, образовывали следующие части. Это один велосипедный полк там был, СС-оберштурмбанфюрера фон Флотова, несколько рот Люфтваффе 9-го авиационного корпуса, отдельные какие-то подразделения, даже не части, 31-й добровольческой дивизии СС бригады фюрера Августа Трабанта, учебный артиллерийский полк СС был один. Самая такая ударная сила пражского гарнизона – это был учебный резервный панцергренадерский батальон СС, второй, которым командовал такой штурмбанфюрер Якоб Ойтингер. Вот это была, так сказать, наиболее сильная часть. Отдельные батареи дислоцировалась там 539-я пражская территориальная дивизия вермахта в очень таком недосформированном состоянии, командовал генерал-лейтенант Ричард Спейх. Всего это, в общем, по сути своей, один полный полк, два пехотных батальона, один артиллерийский полк. И вот, наверное, что принципиально, что представляло особую опасность, это аэродром в Рузине, недалеко, собственно, от центра Праги, который занимали части 8-го авиационного корпуса генерала Зейдемана. На вооружении этих летчиков были даже несколько истребителей 262-х, Ми-262 знаменитых. И, в общем, этот аэродром, с которого могла авиация атаковать центр города и вообще представлял огромную опасность, потенциальную для повстанцев, он, конечно, очень сильно Барташ беспокоил. Ну и вот, собственно, в ходе уже восстания в боях в Праге приняли некоторые внепражские части. Это части, формировавшиеся 44-й дивизии «Валенштейн» под общим командованием СС-оберштурмбанфюрера Фридриха Кнебела, несколько боевых групп артиллерийского училища из Бенешева и полк фюрер из 2-й танковой дивизии Рейх и еще несколько мелких вот таких подразделений СС, всего до 5 тысяч человек. То есть в совокупности вот 15 тысяч человек гарнизон плюс непражские части. Но понятно, что для разрозненных повстанцев хватило бы и трети, наверное, для того, чтобы нанести им совершенно колоссальные потери. Что интересно, командовавший войсками группа армий «Центр» генерал-фельдмаршал Шернер, он угрожал Туссену чуть ли не репрессиями, по крайней мере, по свидетельству его сына Рудольфа Туссена-младшего, за вот эти переговоры, контакты с представителями сопротивления.
Потому что немцы узнали об этом?
Да? Шернер объявил Прагу крепостью. Ну, то есть, когда крепостью объявляли, это значит, что город должен там защищаться
должен
до последнего.
Защищаться, не сдаваться.
Не сдаваться, да. Но, опять-таки, как писал вот сам Рудольф Туссен-младший, да, он писал о том, что это были все только слова. То есть угроз по отношению к отцу со стороны Шернера поступало много, но эти угрозы не были никогда приведены в действие. Из чего, в общем, можно сделать вывод, что, видимо, Шернер сам был заинтересован в том, чтобы эти переговоры увенчались каким-то результатом, и Прага вот стала таким золотым мостом для немцев, гражданского населения и военных для ухода в американскую зону оккупации. И вот в конце апреля, в начале мая Куттельвашер и Бюргер...
Здесь, извините, Кирилл, здесь, наверное, нужно все-таки оговориться, что согласно решениям Ялтинской конференции...
Это отдельная сейчас тема,
да, что, понятно... Нет, что это отходило Советскому Союзу.
Об этом просто никто тогда не знал. Вот, никто не знал. И это, собственно, обстоятельство стало, наверное, весьма драматическим и очень сильно на события повлияло. То, что Прагу должны были занять не американские, а советские войска. И вот в конце апреля, в начале мая Бюргер и Куттельвашер, они взвешивают перспективы этого восстания. Но проблема в том, что оружия нет. Был план там построить мост воздушный из Италии. Этот план не был реализован. И было очевидно совершенно, что если плохо вооруженные повстанцы с легким стрелковым оружием, с недостатком боеприпасов, они выступят против немецкого гарнизона, это будет все очень быстро подавлено, приведет к большому кровопролитию. И поэтому, собственно, я думаю, что вот где-то в районе 29-30 апреля, 1 мая, будет восстание или не будет, этот вопрос не был решен. И руководители сопротивления, конечно, очень боялись вот этот ход
делать. Во всем случае, по многим материалам, которые я видел, и в том числе, так сказать, исходящими от людей из РОА, из власовского движения, да, все это восстание было, вот так на первый взгляд, и те оценки, которые они тогда давали, было очень плохо подготовлено.
Но оно было плохо подготовлено в том случае, в том смысле, что, во-первых, никто не знал сил, да, потенциальных, сил, раз,
цели.
Во-вторых, оружия было, не было практически, в-третьих, или его было очень мало, в-третьих, ставка была только на то, что в перспективе город займут американцы. Но самое главное, что к тому моменту, когда восстание началось, главные события, в общем-то, уже произошли. Они произошли между 30-м, или, скажем так, 29 апреля и 4 мая. Что это были за события? И вот тут на сцене появляется вот эта самая первая пехотная дивизия войск Комитета освобождения народов России под командованием генерал-майора Сергея Кузьмича Буниченко. Напомню, что это бывший полковник Красной армии, его последняя должность – командир 59-й отдельной стрелковой бригады 9-й армии, северной группы войск Закавказского фронта в 1942 году. Вот. И эта дивизия 29 апреля...
В 1942 году в плен попал.
Да, попал в плен. И вот 29 апреля 1945 года в район местечка Лоуни, или Лани, немецкий вариант, это примерно 50-55 километров северо-западнее Праги, маршем севера прибывает вот эта самая дивизия. Она была прекрасно вооружена, ее численность...
Она прибыла туда специально для этого?
Нет, конечно, нет.
Все и дело, да? Там...
Значит, теперь вот тут проблема возникает, о которой вы говорили в начале нашей программы. Еще в конце марта 1945 года, 26 марта 1945 года в Карлсбаде на последнем заседании президиума комитета было принято решение, которое вот генерал Малышкин в своем дневнике назвал самым южным вариантом. В соответствии с этим решением австрийский Линц был избран районом сосредоточения всех войск власовской армии. Туда должна была подойти первая дивизия, которая в это время следовала на Одерский фронт. Южная группа, это вторая дивизия, запасная бригада, офицерская школа, там части военно-воздушных сил. Туда же должны были подойти два казачьих корпуса. Один, соответственно, из Италии, один из Словении. И вся вот эта группировка, порядка русский корпус должен был отойти туда же с Балкан. Бригада Туркула, генерал-майора, которая формировалась в районе Зальцбурга, пятитысячная, она, в общем, фактически была уже практически в этом районе. И вот они должны были, вот эта вся огромная группа, да, где-то 100-120 тысяч человек, они рассчитывали на соединение там и с сербами, с сербскими четниками, со славянскими домобранцами, для того, чтобы занять как бы сильную позицию в переговорах с союзниками.
Можно ли сказать, что к этому моменту вот, решив там собраться в Линце, что они приняли принципиальное решение, что они больше не воюют на стороне Германии.
Речь, во всяком случае, шла о том, чтобы было видно, что война подходит
Власов
к концу.
Же, не очень. Власов же как был человеком все-таки слова в данном смысле.
Нет, но речь шла, во всяком случае, ни о каком вмешательстве, ни в какое пражское восстание, тем более перспектив
это
тогда
понятно,
никто не знал,
да,
ни шло.
Да, да.
Речь шла о том, чтобы конец войны встретить в собранном состоянии. И когда после сражения на Одере...
Уже не воюя...
Не на честь, да. Да. И вот уже 14-15 апреля вот эта операция «Апрельский ветер» произошла. Апрельская погода, простите, я ошибку допустил. Это чаще всего говорят, что апрельский ветер. Эта операция была 13-14 апреля 1945 года. На плацдарме Эрлингов в районе Фюрстенвальда, южнее Франкфурта на Одере. Вот после этой операции, соответственно, 15 апреля Бунченко дивизию с Одерского фронта уводит. Он фактически выходит из подчинения, оперативного подчинения немецкого командования и двигается вот по тому маршруту, который
самовольно.
Они с Власовым самовольно абсолютно. Причем немецкое командование все было шокировано таким поведением. Позднее, уже в 60-е годы, в 64-м году, командующий группой армии «Центр», вот этот генерал-фельдмаршал Шернер, Фердинанд, он встречался в Германии, у него брал интервью командир 2-го полка 1-й дивизии, подполковник Вячеслав Павлович Артемьев. И Шернер ему сказал, что мы, дескать, не хотели вашу дивизию уничтожать, мы, наоборот, узаканивали все ее, значит, делали законными все вот эти самовольные движения, снабжение продолжалось, потому что мы не хотели в тылу группы армии допускать вооруженного конфликта. Но на самом деле Шернер лукавил, ситуация была сложнее. Надо сказать, что дивизия была очень сильная. Она была сильнее по штату многих других германских дивизий. 5 пехотных полков, 4 основных, 1 запасной. По одним данным 7, по другим данным 10 танков Т-34, 10 самоходных установок, 18 тяжелых полевых гаубиц, 29 легких, 42 артиллерийских орудия, там были зенитные орудия, минометы, более 300 единиц ручных противотанковых средств, 536 ручных станковых пулеметов, да, они были вооружены до зубов, и кроме того еще подбирали оружие, которое по пути самозахватом фактически вооружались, и численность дивизии колебалась в пределах 17-18 тысяч человек вместо 12-13 по штату, потому что по пути очень много добровольцев к дивизии примыкало из остербайтеров, в первую очередь из них вот 5-й запасной полк был на базе запасного батальона сформирован. И, собственно говоря, вот 29 апреля в районе Лоуни, это 55-50 километров северо-западнее Праги, эта дивизия появляется. И, в общем, Буниченко предполагает двигаться спокойно дальше, с севера на юг, мимо Праги, не вмешиваясь ни в какие авантюры. Надо сказать, что днем раньше в штабе группы армий «Центр», который размещался в таком местечке Лазни-Велиховки, или еще немецкое название Йозефштадт, появился Власов, который приехал из района Фюссена, куда была эвакуация гражданских служащих комитета закончена, и Власов пытался урегулировать конфликт между Буниченко и Шернером.
Я вас прерву сейчас, Кирилл, ваш очень интересный рассказ. Через несколько минут мы снова встретимся с Кириллом Александром.
Хорошо.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, как телевизионную, так и радийную. Продолжаем программу «Цена победы». Меня зовут Виталий Дымарский, мой сегодняшний гость Кирилл Александров, историк. И говорим мы о пражском восстании мая 45-го года. Остановились мы, Кирилл, с вами на том, что вот эти вот отдельные подразделения Власовской армии, вот где-то, да, так в Европе, пытаются соединиться. И вообще как-то, так сказать, в этом своем в этих своих передвижениях по Европе.
Ну вот как раз мы остановились на том, что вот с севера Содора 29 апреля, да, первая дивизия Буниченко, она прибыла в Пражский район 50-55 километров северо-западнее Праги.
Направляясь туда, вовсе не для участия.
Есть совершенно, да. И поэтому, когда вот некоторые публицисты говорят о том, что там Гитлер хотел бросить, или Шернер хотел бросить в дивизию вот эту первую или Власовскую армию на подавление Пражского восстания, это ничего общего с исторической действительностью не имеет. Шернер требовал, чтобы дивизия Буниченко заняла участок фронта в районе Брно. Буниченко этого категорически не хотел, и он продолжал двигаться вот в район Линц, который был, соответственно, согласован с Власовым еще в середине апреля 1945 года. Буниченко был очень специфической личностью. Вот в Гуверском архиве есть воспоминания майора Гельмута Швенингера, это начальник немецкой группы связи, написанные в 1951 году. И вот он охарактеризовал Буниченко так, я цитирую: «Грубый, бесцеремонный, целеустремленный, упорный, настойчивый в достижении целей. Внешняя неуклюжесть и грубость скрывают природную хитрость. Мало открыт даже для своих товарищей. Развязан в отношениях с женщинами, но беспощаден к самому себе. Скрывает сильную нервозность при помощи самообладания. Среднего роста, коренастый, полный, слегка неуклюж, татарский разрез глаз, обритая голова, низкий хриплый голос. По немецким понятиям выглядит скорее как мясник, чем как офицер. Неухоженный». А вот
полковник он был.
Полковник, да, Красной армии. Ну, такой типичный. И вот, а вот свидетельство еще одного человека, оно хранится уже в другом архиве, в германском военном архиве во Фрайбурге. И что интересно, оно принадлежит, это свидетельство русского офицера, но кадрового офицера еще русской императорской армии и офицера Марковского пехотного полка, полковника Андрея Дмитриевича Архипова. Он был подполковником в Белой армии, чином Русского общевоинского союза. И вот командир, он был командиром первого полка у Буниченко. И вот он что писал немножко позже, это 59-й год. Он пишет о своем бывшем командире: «Буниченко немцев ненавидел всеми фибрами своей души. В военном отношении был человеком вполне грамотным, обладал характером и большой силой воли. В то же время груб с подчиненными, даже с офицерами, мало знаком с элементарными правилами такта и этики, имел тенденции к дешевой популярности». Таким образом, вот такой портрет человека, который сыграл колоссальную роль в этом восстании. Власов занимал такую примиряющую позицию, но, в общем, надо сказать, пассивную в конфликте между Шернером и Буниченко. Почему? Потому что Власов боялся, что если произойдет открытый конфликт между первой дивизией, группой армий, центр, это сразу отразится на положении...
Первая дивизия, надо объяснить, что это дивизия,
дивизия Буниченко. Дивизия Буниченко, да-да. То это сразу отразится на положении всех других власовских частей и сорвет вот эти планы концентрации в районе Линца. Поэтому, когда Власов встретился с Шернером, я напомню, что это произошло 28 апреля 1945 года в штабе группы армий «Центр» в Лазне-Велиховке, Власов Шернеру пообещал, что первая дивизия вообще Власовской армии не предпримет никаких враждебных действий по отношению к немцам, если сама не подвергнется нападению с немецкой стороны. Вот это очень важная деталь в нашем разговоре. Шернер тогда Власову предложил дивизию посетить. Они воспользовались связным авиатранспортом, в дивизию прилетели. Но, в общем-то, вот эта встреча Шернера, Буниченко и Власова, она не дала никакого результата. Власов Буниченко пожурил за то, что он не слушается Шернера, но очень как-то так вяло. Шернер понял, что Буниченко приказов выполнять не будет и будет руководствоваться только интересами своего соединения. И, в общем, из дивизии, из Лоуни Шернер вернулся в Лазне-Велиховке с твердым решением власовцев разоружить. И вот 29 апреля, то есть, соответственно, меньше, чем за неделю до начала Пражского восстания, происходит весьма драматическое событие. Шернер приказывает командующему округом Рудных гор генерал-полковнику Герману Готу вместе с комендантом Праги генералом Туссеном, мною уже упомянутым в прошлой программе, разоружить власовскую дивизию, чтобы власовцы отдали все тяжелое, легкое вооружение, а также боевую технику. Вообще интересно, Шернер понимал, допускал ли он всерьез возможность, что эти люди, почти 20 тысяч человек, сдадут добровольно немцам оружие. В свою очередь, Власов, который впервые за все время, за последние полгода остался без немецкого окружения, которое постоянно контролировало все его шаги, тут же на собрании старших офицеров дивизии он заявляет, что одобряет все действия Буниченко и отдает ему как бы свободу действий. И это была ошибка, как мне кажется, со стороны Власова, потому что с этого момента Буниченко, который ему главнокомандующий предоставил перед подчиненными свободу действий, уже действовал, превращался в самостоятельную фигуру. На следующий день появляются в районе расположения дивизии представители комендатуры Барташ, которые выясняют цели, планы, намерения, значит, соответственно, русских. Да? 30 апреля, 1 мая происходят первые мелкие стычки между эсэсовцами и власовцами на уровне, так сказать, боевого охранения. Там на вокзале в Лоуне была первая перестрелка, в которой там были убиты 2-3 человека с обеих сторон. И в этот же день, к 1 мая, немецкая команда связи, кроме Шведенгера, покидает дивизию. Надо сказать, что все старшие офицеры дивизии, то есть 5 командиров, 6 командиров полков, плюс еще 7-й командир полка снабжения, начальник штаба, начальник оперативного отделения, все выступали за конфликт с немцами, кроме упомянутого мною Архипова. Андрей Дмитриевич Архипов сказал, что я старый офицер, я с немцами воевал еще в Первую мировую войну, он действительно в 15-м году получил орден Святой Анны за храбрость 4-й степени, это был, в общем, так сказать, такой представитель старой русской военной школы, и он сказал, что, во-первых, ничего хорошего из вмешательства в конфликт с немцами не будет, мы время потеряем, а во-вторых, ну, вообще, конец войны, собственно, это лишнее только кровопролитие, мы должны думать о том, как достичь конечной точки и спасти личный состав дивизии. И вот, опять-таки, непонятно, как бы дальше события складывались. Но тут происходит следующее роковое событие, о котором даже чешские историки, в общем, не знали. 2 мая в дивизии появляется парламентер от Туссена, это обер-лейтенант Герхард Клейст.
В дивизию Буниченко.
В дивизию Буниченко из Праги приезжает.
Ну, что-то других войск против немцев нету. Советские войска еще достаточно далеко.
Очень далеко. Приезжает вот этот парламентер Туссена, Клейст, вместе с двумя сопровождавшими лицами. Это был военный чиновник Розенберг и шофер фельдфебель Кюстер. И Буниченко получает ультиматум от генерала Туссена. Этот документ хранится в Центральном архиве Федеральной службы безопасности, поэтому он чешским историкам не был известен, вот, и был опубликован, ну, еще в 1998 году. И вот из этого документа следует, что, я цитирую, «если дивизия уклонится от в свое время предписанной дороги и уклонится от поставленной ей в связи с этим задачи, то против дивизии будет применена вооруженная сила Пражского гарнизона». Буниченко оказывается в положении атакованной стороны. И Туссен грозит фактически открытыми боевыми действиями против дивизии, учитывая то, что там авиация на Рузинском аэродроме, так сказать, находится. И таким образом, в общем-то, Буниченко ничего не остается, как попытаться разыграть политическую карту. Да, потому что он не хочет следовать все равно тот участок фронта, который немцы ему предлагают. И 4 мая дивизия проследовала через город Бероун, достигла местечка такого Сухомаста, это примерно 25-30 километров юго-западнее Праги. К этому моменту антинемецкие настроения в дивизии достигли своего накала. Артемьев писал о том, что происходило противоречие чувств и рассудка, психологии и политики у личного состава. На собраниях с участием Власова и Буниченко происходили резкие такие дебаты о том, как себя вести. И вот решающее совещание произошло либо поздним вечером 4-го, либо в ночь на 5 мая.
Сухомастах. А 5 мая, надо напомнить, это день начала восстания.
Восстание начнется через 12 часов. Ночью, вот всю ночь 5 мая, командование дивизии и Власов, они совещаются, как себя вести. На этом совещании Архипов и Власов остались в меньшинстве, они выступали противниками вмешательства дивизии в восстание, они считали, что дивизия потеряет время, не сможет ни линца достигнуть, ни американцам сдаться. А все остальные офицеры... И начальник штаба Николаев, командир первого полка, командир второго полка Артемьев, третьего подполковник Георгий Петрович Рябцев, четвертого полковник Игорь Константинович Сахаров, пятого полка командир подполковник Петр Константинович Максаков, артиллерийского полка подполковник Жуковский, все они выступали за вмешательство в восстание. Буниченко рассчитывал на то, что Прагу займут американцы и дадут всем военнослужащим Власовской армии политическое убежище. Самое главное, что...
А был ли уже на этой стадии, были ли какие-то переговоры с союзниками? Ну, с американцами,
нет,
в первую
очередь. Нет. Только предполагалось, что они будут. Самое поразительное, что до южной группы генерала-майора Федора Ивановича Трухина, которая прибыла уже в район Линца фактически, было, в общем-то, сравнительно недалеко.
Там близко, конечно.
Это примерно 150-155 километров юго-восточнее того места, где была первая дивизия, вот Сухомаст. То есть, в принципе, это, ну, 2-3 дня марша. И действительно, если предположить, что власовцы предоставляют Прагу своей собственной судьбе, они бы соединились с группой Трухина, бесспорно. Но, в общем, Буниченко принял решение оказать помощь повстанцам. Власов покинул в знак протеста совещание. А Архипов подчинился приказу командира дивизии.
А каковы были мотивы поведения самого Власова? То, что я читал, во всяком случае, даже по свидетельству немцев, они называют его человеком все-таки честным, человеком слова, который просто, с одной стороны, понимал, что все, да, а с другой стороны, вот так вот в открытую перейти на другую сторону против немцев тоже не мог себе позволить.
Ну, ваша точка зрения мне близка, но мне...
Это не моя точка зрения.
Нет, ну, вот, в принципе, я примерно вот тоже писали и Швейнингер, и некоторые другие немцы, которые видели его в эти дни. Но дело в том, что я думаю, что Власов все-таки руководствовался в первую очередь мыслью о судьбе других соединений, частей, подразделений Власовской армии.
То есть, все-таки основная мысль была это сдаться, но сдаться немцам,
союзникам. Вот, сдаться союзникам, конечно, потому что Власов, например, в тот момент еще не знал, что части военно-воздушных сил Комитета освобождения народов России, которыми командовал генерал-майор Виктор Иванович Мальцев, они уже сдались американцам. Около 5000 человек, включая летный состав, уже сдались. То есть, фактически...
То есть, там коммуникации внутри...
Никаких, конечно, не было. Интересно, что среди вот тех командиров, которые поддерживали Буниченко за вмешательство в восстание, было два таких ярких достаточно человека. Это, во-первых, его начальник штаба подполковник Николай Петрович Николаев. Надо сказать, что... Швейнингер о нем очень хорошо пишет, вот в противовес Буниченко, а в общем Гельмут Швейнингер был объективный такой наблюдатель, человек с чрезвычайно сильной самодисциплиной, очень умный, производит впечатление образованного, вполне вежлив, энергичен, поведение приличное, чистоплотен и дружелюбен, маленький, коренастый, но при этом хорошая фигура. Дело в том, что Николай Петрович Николаев, капитан Красной Армии, в 1941 году он был старшим помощником начальника первого отделения оперативного отдела штаба 12-й армии Юго-Западного фронта. Это, в общем, один из первых героев Великой Отечественной войны, потому что уже в июле 1941 года Николаев заслужил орден боевого Красного Знамени. И это буквально на третью неделю войны. И Артемьев Вячеслав Павлович...
На Западном фронте.
На Юго-Западном. Артемьев заслужил тоже орден боевого Красного Знамени. В ноябре 1943 года посмертно его наградили, не знали, что он в плен попал. Я думаю, что Артемьев в тот момент тоже не знал, что он, в общем, удостоился посмертно такой награды. Да. И Сахаров, вот мной упомянуто, это сын известного белого генерала, участник гражданской войны в Испании на стороне франкистов. У него масса боевых наград, 2 железных креста было, 2 ордена железного креста 2-го и 1-го класса. Но что интересно, у него были люто антинемецкие настроения, и он был одним из тех, кто Буниченко подталкивал к конфликту с немцами. И вот утром 5 мая...
Да, чтобы нам успеть все-таки.
Да, да, да. А мы не будем записывать, у нас фактически 5 минут остается на все восстание.
Давайте посмотрим.
Посмотрим, да. Утром 5 мая в Сухомастах появляются представители сопротивления, и они подписывают документ о совместной борьбе против фашизма и большевизма. Этот документ так назывался. От дивизии его подписали Буниченко, Николаев и Сахаров, на участке которого появились представители сопротивления. И вот между 11 и 12 часами дня на Вацлавской площади в центре Праги начинается перестрелка между повстанцами и немецкими караулами. В 12 часов...
Но повстанцы
повстали.
Повстали под управлением чьим?
Бартоша, в первую очередь. Бартоша, да. И более
не
того,
комитета.
Не чешского национального совета. Чешский национальный совет начинает заседать через час, там полтора, и они тут же объявляют о своих политических претензиях на руководство восстанием. Но что любопытно, я абсолютно убежден в том, что восстание началось в Новоаславской площади. Вот комендатура Бартерс знала, что первая дивизия окажет им вооруженную помощь. И вот это знание о том, что на помощь придут там 15 тысяч человек, вооруженные до зубов с тяжелой техникой, с тяжелой артиллерией, сыграла, если не определяющую, то во всяком случае очень существенную роль. А Буниченко в значительной степени был спровоцирован немецкой пражской комендатурой на вмешательство в это восстание. Вот это, так сказать, такое принципиальное, очень существенное обстоятельство. Естественно, что в городе тут же начали строиться баррикады, и всего их было построено примерно 1600, которые перегородили весь город, и сообщение внутри города стало невозможно. Имперский министр Франк отдал приказ город разблокировать, баррикады уничтожить, восстание подавить. И, в свою очередь, примерно около 2 часов дня, 5 мая, было занято бомбоубежище пражской полиции на Бартоломейской улице, и здесь были средства радиосвязи, у повстанцев появилось радио, и они начали в эфир постоянно передавать призывы о помощи. Причем они эти призывы о помощи адресовали вообще всем, кому только можно. Не только власовцам.
Ну, Патон, в общем, хотел идти им на помощь, но его остановили.
Это совершенно верно. Патон, это произошло на следующий день, да, третья армия США командовал. Вначале последовало обращение последовало обращение к служащим пражской полиции о том, что вы, значит, чехи, придите к нам на помощь. У них было оружие на руках. И, в общем-то, действительно, очень многие служащие чешской полиции, они приняли участие вот в боевых действиях в Праге. По всему городу раздавались призывы «Да здравствует республика», «Да здравствует свобода». Но вот как сами очевидцы признавались, и вот Архипов, например, писал, Андрей Дмитриевич, я уже мемуары упоминал в прошлой записи нашей, на руках револьверы и охотничьи ружья. Вот это, так сказать, уровень вооружения преимущественно. Войсками СС в протекторате командовал такой опытный достаточно офицер, СС-группенфюрер, генерал-лейтенант войск СС, граф Карл Фридрих фон Пюклер-Бургхаус. Он отдал приказ вызвать в Прагу внепражские части СС. И поэтому, конечно, ситуация уже где-то со второй половины дня, 5 мая, была критическая. Было понятно, что в ближайшие там сутки, двое, город просто потопит в крови, и будет огромное количество человеческих жертв. Интересно, опять-таки, что опять позиция коменданта немецкого весьма любопытна, генерала Туссена. Да, он хочет избежать кровопролития, и он отправляет двух своих представителей, генерала Цирфогеля и министра Бретсона, из Праги на машине в район Пильзня, потому что он знает, что в район Пильзня, это примерно юго-западнее Праги, уже вышли войска 3-й армии США, во всяком случае, вот генерала Паттона, да, они должны быть где-то там. И он предлагает Паттону капитулировать. То есть вся Прага сдается войскам американцам. Армии, американцам, да, то есть без единого выстрела, и восстание самоликвидируется.
Паттон запрашивает Эйзенхауэра.
А Паттон ничего не может сделать. Он может только отправлять в Прагу. Он не может дальше ближне продвигаться на север. Да, вот есть некая линия, он не может ее пересекать. И американцы...
Потому что все поделено между союзниками.
Да, американцы только отправляют туда отдельные группы разведчиков, которые в Праге 6-7 мая появляются. А в это время в Сухомастах идет активная подготовка к движению 1-й дивизии Буниченко на Прагу. Туда привезли повстанцы 20 карт и планов города. Надо сказать, что вот сотрудники офицера оперативного отделения, которым руководил такой майор Синицкий, они довольно профессионально справились с поставленной задачей. Весь город был разбит на сектора, проложены маршруты следования. И вот во второй половине дня 5 мая с Сухомаст в Прагу отправляются две разведки власовских, большая и маленькая. Маленькая, значит, отправилась...
Власовская, в смысле, Буниченко.
Ну, из дивизии, да, из дивизии Буниченко. Был отправлен разведывательный дивизион с 4 танками Т-34, им командовал майор Борис Александрович Костенко. Он должен был проверять...
Это что, трофейный Т-34?
Это, да, трофейный Т-34, доставшийся в наследство от бригады Каминского. И сам Костенко, кстати, каменец бывший был. Они должны были проверять вот южный маршрут движения, двигались вдоль Волтавы на Сбраслов, это южное предместье Праги. Вот, и кроме того... Еще один разведывательный взвод был отправлен для решения самостоятельной задачи в район Юнонице. это, в общем-то, тоже южное предместье Праги. И между 2 и 16 часами дня 1-я дивизия 5 мая она выступает по направлению к чешской столице. Надо сказать, что по пути дивизионный отдел пропаганды под командованием майора Ивана Семеновича Боженко, они расклеивали портреты Власова. По всей Чехии разнеслись слухи о том, что на помощь Праге идет вся власовская армия. Эти слухи сбили с толку очень многих власовцев, вот как раз из группы Трухина. И Трухин стал посылать своих офицеров к Власову, чтобы выяснить вообще, что происходит. Ни один из этих офицеров не вернулся в южную группу, то чтобы они были перехвачены партизанами по дороге к Праге. И так, в общем-то, вот эта ситуация вся развивается. Но интересно, что вот ночью 6 мая глубже всех и уже, собственно, в пределы города вот вступил этот самый разведывательный взвод поручика Солина из 2-го полка. Они появились на Смехове и увидели такую интересную картину. В ночь на 6 мая в Праге шел очень сильный дождь, ливень, и все баррикады были пусты, и ничего не было. То есть все как бы
вот
сидели...
Вот это вот такое восстание.
Да, сидели дома, да. Он, конечно, очень...
Кирилл, вот, увы, наше время истекло. Я, во-первых, это наше с Кириллом Александровым время истекло. Сейчас еще будет портрет в исполнении одного из наших корреспондентов, Тихона Дзитко. Мы же с вами встретимся через неделю, и мы сейчас договоримся с Кириллом Александровым. Безусловно, эту тему надо будет еще продолжить, и мы посмотрим, как мы, как мы это сделаем. Всего доброго.
Программа «Цена победы».